Невероятно и чрезвычайно рад приветствовать традиционно по четвергам. Теперь в это время мы выходим в 11 утра по Москве и Киеву. Всех зрителей канала Ходорковский Лайф, программы «Навигатор». С вами я, Ренат Давлетгильдеев, и Дмитрий Львович Быков. Приветствуем.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Ренат.
Империя отметила день рождения царя. Царь провел все актуальные исторические параллели, как будто бы с самим собой, и не только. Кадры очень показательны, как мне кажется. Хочу поделиться ощущениями. Вот Владимир Путин в Петропавловке, давайте посмотрим. И именно там, в усыпальнице императоров, он встретил свои 73. И я вот задаюсь вопросом, а где же будет Путин похоронен? И очевидно, что вот с точки зрения самого Путина, случится это, конечно, не скоро. Да? Вот мы помним, как говорил главный историограф нынешнего режима Владимир Ростиславович Мединский, что Путин будет жить до 150, даже не до 120. Но вот как будто бы Путин обозначил это место, да, то есть он это не лежащие в кремлевской стене главчекисты, а именно цари, да, то есть Путин заявил себя как императора в честь собственного дня рождения.
Ну, видите, он, чего не отнять, здесь Арестович совершенно прав, он самый последовательный политик современности. То есть он действительно, я не могу сказать, что это идеология, но это, безусловно, набор таких эмоций. А Россия же страна не идеологическая, а именно эмоциональная. Путин выражает всем своим поведением одну очень типичную, очень характерную русскую эмоцию, которая и делает его, кстати говоря, русским царем. Ведь понимаете, чем царь отличается от президента? Царю не надо избираться. Царь объясняет не зачем он то-то и то-то делает, а почему он не может этого не сделать. Вот в этом плане Путин безусловный царь. Мы не могли не напасть на Украину. Почему? Потому что Украина рядом. Был такой замечательный фильм, его у нас переводили как «Гости» или «Посетители». Там после долгих пыток, которым гости подвергают хозяев, хозяева спрашивают, ну почему? Почему? Даже не за что, а почему только почему? Потому что вы были дома. Это вот такой, понимаете, ответ русского царя на вопрос, а почему вы напали на Украину? Мы к Украине неплохо относимся. Украина не виновата, там нет никаких нацистов. Мы это прекрасно знаем. Но ей не повезло быть нашей соседкой. А мы страна так устроенная, что если мы не будем нападать, мы просто не выживем. Нам же придется меняться, а это нам совершенно не свойственно. Нам нужны будут реформы, а это не наш путь. Иными словами, Путин царь потому, что он исходит из незыблемости, из неизменности российской матрицы. И он считает своей главной задачей сохранить Россию в тех рамках, в которых она существует 7 веков. Вот такая вертикальная структура, руководимая сатанинской сектой. Сейчас-то, в общем, уже понятно, что конечно, ничего не выйдет, и уже это яйцо русское, да, такое не зря Фаберже, один из государственных символов, это русское яйцо под напором внешних сил, оно уже крякает, уже этот треск мы слышим, я не знаю, как изнутри, но снаружи эта сетка морщин очень видна. И, конечно, Владимир Путин – это последний царь России в таком формате. Поэтому во всех его мероприятиях, обратите внимание, уже сейчас но есть такой оттенок мемориальности. Он как бы прощается сам с собой. Это вот как у Набокова в «Адмиралтейской игле». Он описывает последнее предреволюционное лето и говорит, все, что мы с Катей тогда делали, уже несло в себе привкус наших будущих воспоминаний об этом. Да мы вот действительно сегодня смотрим на Путина, прекрасно понимая, последний царь, ну, еще не последний день рождения, я думаю, хотя тоже близко, последнее такое масштабное празднование, последний момент, когда еще не ясно, что это полное поражение. Еще можно, как он вчера, помните, говорил, да, отступают по всему фронту стратегические инициативы у нас, добьемся всех целей. Кстати говоря, мне кажется, это последний раз, когда он это говорит, потому что ему все труднее будет говорить населению, все идет по нашим планам. Да, вот именно у 73-го дня рождения оказался такой, я бы сказал, заранее ностальгический привкус.
А вот тот факт, что вокруг него сплошь военные, это тоже важный намек на что-то, да, какой-то политический сигнал, и важно его считывать или нет? Потому что вот ни министры, ни, прости господи, семья, которой у Путина, как известно, нет. А вот эти люди, да, люди в форме, генералы, генштаб, те, с кем он играет в этих солдатиков, перекраивает карты мира, потому что весь мир Россия. Мы должны на это обратить внимание?
Нет, не думаю. Должны ли мы, да? На все, что сейчас происходит, по большому счету, лучше всего было бы уже внимания не обращать, а как-то, перейти к завтрашней повестке. Потому что завтрашняя повестка гораздо интереснее. Что будет в России вместо тюремной системы? Что будет в России вместо имперской внешней политики и так далее? Из того, что сейчас происходит, обобщая это, можно действительно обратить внимание на две тенденции. Значит, тенденция первая. Во всем мире все меньше становится репутационных самоубийц, которые готовы поздравлять, да, и публично солидаризироваться. И более того, если человек поздравил, ну как к моде, то это становится поводом для там негодования или, по крайней мере, интереса. Ну, не совсем понятно, зачем он это сделал. Это вот такой первая тенденция. И вторая. У России сегодня совершенно нету бескорыстных друзей. У России нету ни одного друга идейного, который бы разделял какие-то путинские идеи, нарративы, принципы. Не потому, что нет идей. Идеи как раз есть. Идея такой тотальной консервации, любимая идея всех спецслужб. Но сказать, чтобы кому-то это нравилось сегодня в мире, нет, такого человека нет. Именно поэтому говорят, что иссяк анкорический импульс. А сколько было восторгов по поводу анкорича. Да, куда ты коришь, а я ванкорич. Да, все это ленинградовское дивное двустишее. Конечно, вот это ощущение, что Трамп наш, и у него те же проблемы, и его точно так же не понимают партнеры и друзья. Обратите внимание, что уже в российских новостях появляются новости, да, сообщения, что в окружении Трампа поговаривают о возрастных изменениях. Но уже они теперь будут всячески байденовский нарратив старика. Не понимаю, насколько это, в общем, палка о двух концах. Будут этот нарратив реанимировать. А чувство страшного одиночества никто не любит, никто не понимает. И тот, кто на секунду показалось дружелюбно посмотрел, тоже с брезгливостью отвернулся.
Два важных интервью вышло. Во-первых, Ангела Меркель впервые за долгое время пообщалась с журналистами внезапно венгерского подкаста «Партизан». Она сказала, что Путин как будто ни при чем, виновата страна Балтии, Польша, ковид. Так-то неплохой мужик, просто ку-ку. Ну и во-вторых, Арестович и Собчак, то, что вы уже упомянули. Коротко смотрим тизер.
Вы патриот Украины?
Какой Украина? Украинские и российские народы воевать не должны.
Вы часто переобуваетесь?
Я имперец и люблю все грандиозно. Эти товарищи уже конкретно губят страну. В Украине системное нарушение прав человека, неработающая конституция.
То есть вы отдаете четыре
Я
области?
отдаю четыре области и Крым. Если бы я был руководителем России, я был бы жестче, чем Путин. Потому что Украина такая же переменчивая, как и я, а может быть и хуже.
Это политическое самоубийство.
Возможно. И заметьте, я его прекрасно пережил.
Как вы пережили интервью Арестовича? Что это за коллективное оправдание Путина такое?
Ну, я как раз вот написал для Republic, спасибо им, они мне это такой задали вопрос, и это один из тех текстов за последнее время, который мне вот интересно было писать. Понимаете, говорить Арестовичу, что он переобувается, это примерно так же наивно, как говорить актеру, что он переодевается. Да? Не для одной роли, там, для Гамлета действительно надо надеть, там, помните, пару роз на прорезных башмаках. А для другой нужны солдатские сапоги. Арестович не политик. Надо это наконец сформулировать. Арестович даже не актер. Арестович озвучивает, берет на себя такую отвагу, сказать вслух то, о чем думают все. И у меня бывают мысли, что не надо было уезжать, а надо было приспособиться, может, я бы больше пользы принес. Или что никто сегодня в мире не может Путину противостоять, потому что все лохи и слабаки. Это мысли дурацкие, но дело в том, что это голос подсознания. Ведь, понимаете, у человека есть не только более или менее логическое мышление. Есть то, что ему подсказывается иногда страхом, иногда прошлым, иногда ностальгией. А голос подсознания, он, как правило, не может руководить нашими поступками. Лучше, когда он не руководит. Но знать это, выводить это на поверхность, как называл это Пруст, выводить на светлое поле сознания. Да, безусловно, потому что иначе это будет там гнить и нагнаиваться. Арестович обладает способностью сформулировать внятно и вслух то, о чем большинство еще боится даже подумать. И вот, понимаете, его разговор с Собчак – это разговор двух людей, у которых принципиально разные установки, даже хронологические. Собчак живет сегодняшним днем, и ей в сегодняшнем дне надо выжить, послать сигналы своей лояльности. Может, она такой добровольный помощник Путина здесь, она пытается навести мосты между ним и возможным будущим руководством Украины. Это абсолютно наивно, потому что Арестович никогда не будет не то, что руководителем Украины. Даже администратором в Украине он никогда не будет. И больше того, Путин никогда его не примет и никогда с ним не будет разговаривать. Он панически боится умных. Он даже Суркова не потерпел, хотя Сурков с Арестовичем соотносится там, ну, я не знаю, ну, как Дарья Донцова, допустим, с Чеховым. Примерно такой же здесь разброс. Но главное, что у Арестовича-то как раз есть установка на вечность, у него есть серьезная амбиция. Он совершенно новый тип политического деятеля. И это не политик. Это вот это важно понимать. Сейчас мы переживаем такое время переломное, когда новые стандарты поведения, новые законы морали, новые кодексы находятся еще только-только в фазе формирования. В такое время, как наше, нельзя быть хорошим, но можно быть интересным. Вот на это Арестович претендует. Он интересный, и я буду его смотреть всегда. Я уже написал вот в этой колонке, что, по моим ощущениям, это вот больше всего, если искать аналогии с 30-ми годами, это больше всего похоже на Селина, который приехал в Советский Союз, он действительно приезжал, и дают здесь интервью, допустим, Олеша. У Олеши, ну тоже как стилист стилисту, у Олеши задача одна – показать, что он на правильных позициях. А у Селина задача другая. Он с поразительным упорством гадил себе везде, где только мог. Из всех стратегий поведения он всегда выбирал самую самоубийственную. Вот что вреднее всего для репутации, для будущего, то он и делал. И это сделало его великим писателем, хотя человек он был, я вам скажу, омерзительный. Я бы Арестовичу не доверил 3 рублей. Но если бы от меня это зависело, я бы всегда считал его, считал бы за честью называть его своим современником. Я счастлив, что фигура такого масштаба рядом со мной. Он же выступал у нас тут, понимаете, в Рочестере, я его позвал, он из Нью-Йорка к нам заехал, там ему это не крюк. А мало того, что все украинцы, вся украинская диаспора забила этот зал университета Джона Фишера, Иоанна Рыбака, забила просто... Все, кто ненавидел, все, кто пришел сказать ему в лицо, какая он ужасная скотина, и все 4 часа слушали, не сходя с места, потому что эстетически он, безусловно, самое яркое явление сегодняшней Украины. Этически может быть самое противное.
А Ксения Собчак, потому что все пишут про то, что вот, отработала, значит, Ксюша заказ ФСБ. Это она заказ отрабатывала или просто хотела погромче прокричать? Владимир Владимирович, я с вами, я своя.
Никакого заказа там нет, потому что Арестович не нужен Кремлю. Кремль панически боится людей, которые могут связать хотя бы 2 слова. Поэтому ни о чем мы говорим. Я не знаю, может быть, Ксения Собчак таким образом сигнализирует о лояльности, а может быть, Ксения Собчак просто хочет подбросить, так сказать, дровишек в костер собственный, чего там говорить о увядающей известности. У Ксении Собчак другая драма. Понимаете, мы вот смотрим на как бы двух людей, там ему 50, ей 45 скоро, и у них, как бы сказать, ну, время такого промежуточного summing up. Это, конечно, далеко не итоги, но какой-то промежуточный итог подвести можно. Арестович блистательно воспользовался подвернувшейся возможностью. У него появилась возможность стать предателем, обмануть чужие ожидания, а он доказал лишний раз, что тот не модернист, кто не предатель. Если ты предал свои корни, ты достоин называться модернистом. А Ксения Собчак, наоборот, она упустила шанс стать таким предателем. Понимаете, ведь всякий революционер – это предатель своего класса. Как Петр предал Москву, Петр I предал Московскую Русь и построил себе новую столицу. Как Оруэлл предал, и там, как ему все писали, ты предал Барселону, ты предал Испанскую революцию. Да, потому что он сказал о ней правду, которую не понимали. Иными словами, с предательства, с разрыва традиции начинается новизна. Ксения Собчак могла, имела шанс предать свой класс и стать, ну, такой, да, наследником Тутси, человеком из этой элиты, который против этой элиты попёр. Она этого не сделала, как не предала своих добрых отношений с Путиным, например, Медведев. Поэтому Медведев и, так сказать, пьет страшно. Но Ксения Собчак отличается от Медведева тем, что он страдает наедине с собой. А она нарывает над собой этот холм публично. Мне очень горько, что она вот оказалась недостойна великой функции графини, там, графа Вишенки. Она не оказалась одной из них, кто пошел бы против них. Но в этом тоже, в таком публичном репутационном самоубийстве, тоже есть определенное очарование.
Тут параллельно с праздником имени Вечного Императора в интернете вдруг появились фото наследников путинских младшеньких. Мы впервые увидели, как выглядят Иван Владимирович и Владимир Владимирович младший, дети Путина от Алины. И я-то уверен, что просто так ничего не бывает. Не хотели бы спецслужбы, чтобы фото появились, они бы не появились. Сама Алина в последнее время, как многие замечают, все чаще выходит из тени, берет власть, становится едва ли не лицом всего российского спорта. То и дело мелькает на федеральных каналах и в федеральных эфирах больших. Как вам кажется, стоит ждать официального признания Алины Кабаевой или все-таки женат Путин может быть только на России?
Да нет, если она захочет, если у нее возникнет такой каприз, то не вижу, почему бы нет. Другое дело, что в России традиционно слух вызывает большее доверие, чем официальная информация. Вот если он, допустим, публично женится на ней, то это для меня скорее повод призадуматься, так ли у них все хорошо. А, как известно, один немецкий политик перед последним своим решающим шагом, перед самоубийством, все-таки оформил свои отношения с Евой Браун, хотя мы не знаем, правда это или киноэпопея освобождения. Но одно бесспорно, ее статус, пока они официально не женаты, он прочнее, потому что в России только то достоверно, что секретно, только то, что скрывается. Почему они решили каким-то образом показываться публично? Ну, наверное, потому что действительно царь, действительно всю эту конституционную, значит, шелуху пора отбросить. Государство и соратники, и большая часть народа, я уверен, будут только рады, если Путина провозгласят монархом. Ну, вот был скромный ГБшник, оказался русским царем. Им как бы хочется начать династию романовскую, и хочется начать ее с Путина. Они хотят устроить себе 1613 год. Понимаете, это все было смутное время, а сейчас у нас будет 1613. Не получается. Как говорят всякие, я ненавижу это выражение, не бьется. Или, так сказать, бьется, как рыба на песке. Потому что, понимаете, Не тянет Пригожин на народное ополчение ни на Минина, ни на Пожарского. Это не было народным порывом. Не тянет война с Украиной на изгнание поляков. Смутного времени еще не было. Медведев тем более не тянет на Лжедмитрия. Еще у России эта смута только впереди. Если в России появится династия, я абсолютно уверен, что нет, но чем черт не шутит, это будет династия совсем не путинская. Вообще, так сказать, мой совет людям из ближайшего окружения, я знаю, что они все смотрят нашу программу очень внимательно, любая ассоциация с Путиным, любая связь с ним для будущего крайне нежелательна. Его будут пытаться из истории стереть. Эта страница не то, что страшная, а это будет страница стыдная. Поэтому сегодня лучшая стратегия – быть в оппозиции. Власти она не получит. Никто из нынешней российской оппозиции к власти на полшага не подойдет. Но репутацию это спасет.
Еще одного важного персонажа российской политической жизни хочу обсудить. Персонажа рядышком с Путиным, как минимум в календаре, это Рамзан Кадыров. Они по календарю соседи. Он тоже отметил день рождения, а в честь Путина Кадыров накануне открыл в Грозном целый район имени Путина. Дело в том, что проспект Путина там уже был достаточно давно. В проспект Путина переименовали, если кто не в курсе, проспект Победы еще в начале нулевых. А вот теперь целый район имени Путина. Как вам кажется, зачем этот подарок? Оценит ли его Путин? И что это такое? Доказательство преданности, да, чтобы, паси Аллах, Кадырова ни на кого не заменили?
Ну, это такой довольно наивный жест, потому что никаким переименованием, никаким салютом невозможно исправить несколько роковых ошибок, совершенных в последнее время. Не надо было говорить так про Шаманова, и этот он не тот, которым может один губернатор говорить о другом государственном человеке. А не надо было так наглядно демонстрировать, что Чечня не Россия, что у Чечни свои моральные, да иногда и юридические законы. А тут, так ведь Грозный переименуй, мне кажется, уже нельзя эту слишком очевидную трещину замазать. Я думаю, как мы с вами часто говорили о том, что два главных показателя – это Лукашенко и Кадыров. Не знаю, как там Лукашенко, у него вообще как-то странно в последнее время он свою внутреннюю политику строит. И думаю, что скоро выпустит очередную порцию диссидентов, дай бог, если это так. А вот что, безусловно, пошатывается, мне кажется, что кадыровский клан чувствует себя не очень уверенно. И здесь никаким переименованием этой ситуации компенсировать нельзя. Я не очень понимаю, кто будет вместо него. Не думаю, что Адам, которого он сам старательно позиционирует как преемника. А мне кажется, это будет какой-то человек не местный и какой-то из путинских представителей, какой-то, если угодно, новый смотрящий. Тоже я не уверен, что это получится. Времени у них не так много, понимаете, сейчас, грубо говоря, сейчас шатается все. Тут очень трудно хоть что-то прогнозировать. Одно, безусловно, что в 30-е годы Россия вступит без путинской элиты.
Еще одна история, кстати, довольно-таки показательная вокруг Рамзана Кадырова и вот этих вот скандалов, про Шаманова вы уже упомянули. Я хочу еще зрителям напомнить, да, в этот же ряд поставить историю с дизайном купюры в 500 рублей, да, там в лидерах оказался проект Грозный Сити, дизайн Грозной Сити. Зетники в ужасе, все поругались, да, на защиту Рамзана и Грозного от патриотов пришлось вставать пропагандисту Соловьеву. Я хочу дать фрагмент его эфира вчерашнего.
И у нас здесь люди начинают говорить, ну действительно, это несправедливо. И что, мы сейчас до гражданской войны дойдем? Из-за того, что на банкноте? Это вот как это... Это же должно быть вообще все по-другому.
Это что такое, да? Это на самом деле пример страшной кавказофобии русского человека. Я хочу показать зрителям эту купюру. Вот так вот, по идее, может выглядеть купюра в 500 рублей. И именно этот вариант с Грозной Сити, он лидирует на сайте Центрального банка. И вот как вам кажется, ну хорошо, предположим, выиграет эта купюра. Это нормально? И это вообще будет говорить о том, что там победа Кадырова, не победа Кадырова? А то, что сейчас происходит, это скорее история про победу кавказофобии или что-то такое вообще?
Ну, то, что кавказофобия в России за последнее время выросла в разы, здесь вы совершенно правы, этот раскол все труднее заливать деньгами и любыми метачевыми речами. Мы прекрасно понимаем, что и между Кадыровым и силовиками существует серьезное трение, серьезное взаимопонимание. Ну и вообще говоря, в самой России очень зреют националистические настроения, которые, как вы понимаете, они не могут быть направлены только на Европу или только на Украину. Если у вас есть такой русоцентризм, если вы настаиваете на своей исключительности, духовности, уме, последовательности и так далее, вы начинаете обязательно ненавидеть остальных. Не бывает так, что вы просто себя объявили истинными арийцами и спасибо. Нет, это же надо еще всех других объявить нечеловеками. Поэтому, конечно, и ксенофобия в России будет расти. И сейчас, вы знаете, огромные, опять-таки, скандалы из-за того, как относиться к кавказским посыльным, вообще к мигрантам в целом. Отношение к мигрантам в России сегодня такое, что действительно, боже упаси, тема мигрантов почему-то для всех консерваторов еще более болезненная, чем пресловутые ЛГБТ. Уж они еще больше не любят мигрантов, это понятно. Поэтому кавказофобия в России неизбежна. И, кстати говоря, у Соловьева ведь это не просто оговорка, и это он не просто упомянул перспективу гражданской войны. Я не думаю, что это можно назвать в полном смысле гражданской войной, но, разумеется, чеченская война и вообще кавказские трения, и кавказская коррупция, и кавказские, значит, полное практически уничтожение образования – все это получит свое продолжение. Понимаете, я все-таки за то, чтобы в городе было больше университетов, а не мечети. Я за тот Грозный, каким он был в 70-е годы. А мечети необходимы, но необходимы и все-таки какие-то институты светского образования. Это не то, что плохая Россия стала кавказофобной. Надо сказать, что и Кавказ, в общем, за это время деградировал довольно серьезно. Он превратился в абсолютный заповедник авторитаризма, дикой коррупции, которая уже стала частью тогдашней жизни. Это немножко раздражает, конечно, но это же не только процесс деградации российской государственности. Этот процесс идет по всем направлениям. Национализм везде ужасен, кто бы ни был его носителем. Кстати, вот день смерти Анны Политковской, который с днем рождения Путина так ужасно совпадает. Я помню, что основная моя полемика с Политковской шла именно по этой линии. Она видела в чеченцах возможность оппонировать русскому тоталитаризму. Так ведь тоталитаризм, он везде, и, к сожалению, почти все бывшие республики, за исключением Украины, не демонстрируют там ни либерализма, ни гражданских свобод, а многие из них, там часть Средней Азии просто провалилась в средние века. О чем тут говорить? И как раз то, что происходит в Грузии, вы знаете, сейчас это тоже, в общем, последние попытки напомнить там о свободе. Никакой национализм к свободе не ведет и со свободой не дружит. Это с тем, кто видит национализм некую панацею, хотел бы я напомнить. Поэтому кавказофобия – это как бы явление, в котором тоннель, который роется с двух сторон. Я очень надеюсь на то, что к свободной России добровольно и с радостью потянутся другие страны и народы. Пока же Россия в своем бывшем поле, в своей ауре бывшего Советского Союза, к сожалению, распространяет ту же самую антидемократическую волну, которую принято отождествлять с имперством. К сожалению, в бывших осколках этой империи то же самое имперство, только под другими именами.
Главный такой литературно-политический скандал, не могу с вами не обсудить. Александр Проханов написал новый роман «Лемнер», вызвал страшный срач. В книге высмеян, о ужас, некий российский правитель, который продлевает жизнь с помощью пиявок, с кровью китайских девственниц, хранит тела врагов в кабинете. Отменена была презентация 5 октября в Доме книги на Новом Арбате. Затем издание вообще исчезло с продажи. Роман пропал накануне сайтов книжных магазинов и маркетплейсов. Проханов обнародовал свою реплику с сожалениями, мол, его не так поняли. Давайте послушаем.
Разгорается скандал вокруг написанного мною романа «Лемнер». Зарубежные либералы, релактанты, которые умеют читать книги, они выхватили из этого романа несколько фраз, в которых нелицеприятно, действительно нелицеприятно отзываются о президенте.
Не знаю, что такое релактанты, кого имел в виду господин Проханов. Вообще, что это такое? Предательство, глупость, ошибка писателя, пятая колонна подкралась незаметно.
Вещь. Проханов не может написать хороший роман, у него как бы отсутствует тот орган, которым пишут или придумывают хорошую прозу. Вот там стихи, может быть, могли бы такие плакатные, а писать он не умеет совершенно. Но у него есть одна писательская черта. Он чувствует болевые точки эпохи и может об этом говорить. Но это, собственно, скорее черта главного редактора газеты «День» или «Завтра». Это не писательское, а журналистское в нем. Но он не может промолчать, когда возникает очередной гнойник, очередная болевая точка. Он реагирует графомански, но чутье у него есть на это. Вот он написал так. Это лишний раз показывает, что если бы Проханов пошел по другому пути, он же был когда-то в семинаре у Юрия Трифонова. Юрий Трифонов писал предисловие к его раннему сборнику. Если бы он Трифонова читал, а не, допустим, Краснова. Вот влияние генерала Краснова в его прозе отчетливо такое садомазохическое, а влияния Трифонова нет. Надо было другие книжки в детстве читать. Проханов не может написать хорошо, но он может вызвать начальственный гнев, упоминая, называя действительно какие-то болевые точки эпохи. А ненависть его к релактантам, это хорошее слово, надо его запомнить, а ненависть его к релакантам понятно, потому что, знаете, Ренат, вот что самое-то обидно. Вот те они, которые остались там, и которые вроде бы заняли весь освободившийся Олимп, они не чувствуют себя победителями, не чувствуют себя счастливыми. Да? Даже если мы все помрем, это их счастливыми не сделает. Они понимают, что они сидят на чужом месте. Но это, как понимаете, похудевший человек, вот типа Владимира Соловьева, он не может стать худым, он может стать похудевшим толстым. Поэтому вот эта аура утраченных килограмм вокруг него, как угрызение совести, светится. Они все, находящиеся там, не чувствуют себя хозяевами русской литературы и не чувствуют себя победителями. Но они продолжают глухо, завистливо, злобно ненавидеть всех, кто уехал. И это приятно, это внушает мне какую-то бодрость. Мне и так, в общем, неплохо пишется. Но после таких публикаций, таких заявлений, мне пишется лучше. Я чувствую, как я им всем по-прежнему необходим. Но вообще все эти литературные, окололитературные скандалы абсолютно забудутся, я уверен, на фоне главного события Нобелевской недели, на фоне присуждения Нобелевской премии по литературе. Я еще не знаю, кто это будет, болею за Пинчина, потому что у него неплохой новый романчик вышел, ну и вообще как-то он заметный. А не говоря о том, что в 88 лет настолько точно реагировать на происходящее мало кому дано. Но кто бы это ни был, я вот в этом уверен, это я могу предсказать. Решение Нобелевского комитета в этот раз не будет ни компромиссным, ни эскапистским. Это будет прямо вот в текущую повестку. Это будет камень, упавший в кипящий котел, забрызгает всех. И мне нравится это, потому что я гораздо больше люблю высказывания рискованные и осмысленные, чем высказывания комфортные и традиционные.
Напоследок хочу вам поиграть в одну игру, которая тут разошлась по Фейсбуку, ну, в моей ленте, во всяком случае, называется
«Следующим образом».
Да, с кем бы вы сели? Давайте покажем зрителям. А вы не задумались, с кем бы вы сели? Тем более, там как раз есть портреты парочки нобелевских лауреатов.
Давайте, давайте.
Вот, показываем, давайте выбирать место.
Ну, мне бы интереснее всего разговаривать, мне было бы с Лермонтовым, потому что я чувствую в нем самый большой нереализованный потенциал, и правильно говорил Лев Толстой, если бы этот мальчик написал то, что собирался, нам всем нечего было бы делать. Тоже, кстати говоря, именно Лермонтов задумал большой семейный роман из эпохи начала века. И как раз именно Лермонтов собирался писать «Войну и мир». И прав абсолютно Толстой, сказав, он пришел как власть имеющий. С ним мне поговорить очень было бы интересно. Я не знаю, был ли бы я для него интересным собеседником, но он для меня, безусловно, а здесь в таких вещах надо быть эгоистом. Как сказал мне один мой студент, никогда не забывайте, вы здесь для нас, а не для себя. Поэтому к нему бы я подсел, а если бы я почувствовал, что ему скучно, я пересел бы к Маяку.
Спасибо, увидимся через неделю.
Вам спасибо, увидимся, пока.
Предлагаю вам тоже поиграть в эту игру. Выберите, где бы сели вы, да, на какое место, и напишите это в комментариях к этой передаче. Ну и вообще не жалейте слов. Добрых слов в поддержку нашего канала, в поддержку меня, Рината Давлетгильдеева, и нашего постоянного гуру Дмитрия Львовича Быкова. И, конечно же, посмотрите другие любопытные видео канала Ходорковский Лайф. Их, благо, у нас появляется много, и довольно-таки регулярно это происходит. Берегите себя. До скорых встреч.